Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева, и сегодня мы говорим о правильном рациональном питании. Для этого у нас целых два повода. У православных сейчас пост, как вы знаете, у военнообязанных только что прошел замечательный мужской праздник, который заставляет, однако, задуматься о роли здорового питания в жизни наших мужчин. Поэтому у нас в гостях сегодня директор Института питания Российской академии медицинских наук, академик Виктор Александрович Тутельян. И в нашем разговоре примет участие наш американский обозреватель, профессор Даниил Борисович Голубев, которого я специально просила подготовиться к вопросу о здоровье мужчин. И вот мы начинаем. Виктор Александрович, разговор о диетах сейчас не менее популярен, чем о погоде. Хотя женщины, они в основном сводятся к вопросу, вот чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Но тем не менее, если отнестись к этому всему серьезно, появление большей свободы выбора в продуктах питания, которые сейчас вот наличествуют на российском рынке, оно же, в принципе, должно вести за собой большую ответственность в том, какой выбор мы делаем с точки зрения собственного здоровья и долгожительства. Тогда вот что же такое, если кратко сказать, рациональное питание в современных условиях для современного урбанистического человека?
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас, что вы подняли эту важную тему, потому что образование – это та составляющая, без которого здорового питания, здорового образа жизни, просто здоровья не индивидуума, то есть отдельного человека, не здоровья нации не будет никогда. Три составляющие здорового питания. Наш карман, ну, мало от нас зависящий, ассортимент продуктов на столе, на рынке, на прилавке. Это уже мы можем в какой-то степени влиять. Мы, я имею в виду средства массовой информации и врачей, знающих, что нужно. И, наконец, третий, равнозначный, это уровень образования. Что же такое здоровое питание? Вот здесь только содружество врача и средств массовой информации, то есть вас, может дать тот эффект, который нужен. Образование населения всех слоев, начиная от детей, еще не родившихся, и даже еще не зародившихся, до...
Но планируем.
Но, в принципе, возможность зарождения жизни до уже глубокой старости. Значит, здесь надо понимать только одно. Никаких чудес, на которые мы все надеемся, а человек, к сожалению, так, в общем-то, устроен, что он ничего не хочет делать, он лодырь по своей натуре, ну, по крайней мере, касается его самого, его здоровья, а хочет все получить и быть идеально здоровым.
Вы правы.
Нечего на это надеяться. Отбросьте. Кто бы что бы ни обещал. Из телевидения, из радио, из страниц, со страниц газет. Не верьте. Наука о питании – это наука, которая имеет свои законы, законы природы, которому не дано нарушать никому. Любое нарушение этих законов карается неминуемо, ну чем? Потерей здоровья.
А что это за законы?
Они простые, с одной стороны. Выполнять их трудно. Первый закон – закон соответствия энергетической ценности, то есть калорийности рациона в целом нашим с вами энерготратам. Энерготраты будут больше, чем мы потребляем пищи, мы будем худеть, истощаться, болеть и умрем. Наоборот, если мы будем потреблять больше пищи, чем мы тратим энергии, физическая активность низкая, мы будем с вами полнеть, толстеть, получим ожирение первой, второй, третьей степени, букет заболеваний, ну, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Эти болезни жизненно опасные и в конечном итоге преждевременная смерть. Мужчина в России 58-59 лет средней продолжительности жизни. Позор. Женщины, хотя и живут дольше значительно, это биологически обусловлено, но тоже там чуть больше 70. Это тоже мало при современных возможностях. И вклад питания здесь, ну, наверное, самый большой. Питание – это тот, с помощью чего мы можем ухудшить свое здоровье, и это делаем успешно и широко, и питание, оптимальное питание – это тот рычаг, с помощью которого мы можем вытащить свое здоровье и здоровье нации в целом.
И здоровье своей семьи, да?
Ну, естественно, это уже...
Да. Виктор Александрович, у вас, как это, у настоящего доктора, очень такой оптимистический взгляд. Больной болел, болел, умер, умер, а неправильно питался. Вот надо, чтобы, мне кажется, сейчас, после того, как мы народ так насторожили, перейти к твердым рекомендациям. Ну, я понимаю, что твердая рекомендация – это вещь такая. Ну, по крайней мере, рассказать о том, что наиболее желательно. Вот вы сказали, что нельзя превышать или приступать вот этот закон о соответствии своих энерготрат и своего энергопотребления. Но если энергопотребление мы можем просчитать, сейчас, слава богу, на многих продуктах появились упаковки, которые указывают калорийность и количество белков, жиров и углеводов, то а как же можно оценить свои энергозатраты? Вот я бежала, никто же мне не написал, сколько я при этом потратила калорий.
Ну, это легко, это надо сдать несколько цифр. Допустим, одно пирожное, хорошее, большое такое, где-то 500 килокалорий. Это 2 часа ходьбы. Вот цена одного пирожного. Или час бега. Если мы с вами 15 минут занимаемся зарядкой, считаем себя чуть ли не олимпийцами и хвастаемся направо-налево. Физическая активность должна быть частью нашей культуры, нашей жизни. Было так, мы потеряли, вот в России, мы должны возрождать это. Физическая активность – это основа, одна из основ здорового образа жизни. И что важно, вот обратите внимание, Всемирная организация здравоохранения 10 лет назад еще занималась, и в центре внимания были пища, питание развивающихся стран. Голод, дефициты, потеря здоровья, жизни. Эта проблема сохранилась и сейчас. Но на первое место равные потери по численности планеты, то есть наша Земля, несет от переедания. Развитые страны, проблемы с нарушением питания, это ожирение. Ну, в России 55% людей взрослых старше 30 лет имеют избыточную массу тела и ожирения. Фактор риска номер один, все, о чем я уже говорил.
А как можно самому человеку оценить, у него есть этот избыточный вес или нет?
Ну, это достаточно просто. Во-первых, вспомните, какой вес у вас был в 20 лет, так примерно. Обычно в этом возрасте, так называемый, идеальный вес, если мы его сумеем сохранить, или чуть превысить. Ну, второе, это наша с вами ремень, одежда, штаны, рубашки, которые вдруг становятся тесными. Посмотрите на дырочки в ремне, в какую сторону они увеличиваются. Ну, конечно, весы. Это тот показатель, который... Ну, самая простая формула: от своего роста отними 100, и получишь тот вес приблизительно, который надо. Ну, есть там индексы массы тела.
Ну, они довольно которые, сложны.
Ну, не сложны, там легко посчитать и следить за собой. Зеркало, конечно.
Взгляды окружающих. Ну, вот вы сказали, 20 лет – это идеальный вес. Но мне всегда казалось, что наши северные мальчики, они еще довольно долго растут, где-то лет до 27, да, может быть, 25, и как бы матереют.
Ну, в среднем нет.
Все-таки 20 лет это...
20 лет уже сформировавшийся человек полностью и практически завершается такой рост. Хотя там есть какие-то продолжения, но это уже незначительно. Вот это тот вес, который надо стремиться держать. К сожалению, мы не держим. К сожалению, сейчас посмотрите, и 20-25-летние имеют такую избыточную массу тела и ожирение, что стыдно смотреть. Вина в этом еще очень в нашем менталитете. К сожалению, мы уникальная нация в том плане, что мы все время надеемся, что кто-то за нас должен решать эти проблемы. Мы можем о нашем потере нашего здоровья, то есть о избыточной массе тела, винить кого хочешь. Мы требуем правительства, там, президента, Минздрав. Мы ругаем...
Только на моей памяти, по-моему, было 10 или 15 концепций пищевой безопасности России.
Ну, мы ругаем Макдональдс, допустим, фастфуд какой-то. Ну, елки-палки, ну просто Ну, смешно. Ну, тебя ж туда не силком заставляют. Я понимаю, когда, допустим, человек находится в армии или в организованном коллективе, там, интернате. Вот тут, что тебе дадут, ты съешь. Ты можешь претензии предъявлять. Но войдя в любой ресторан или дома за столом, ты же лично сам выбираешь. Никто тебя не заставляет. Вот в том же Макдональдсе стоит рядом салат, стоят там низкокалорийные напитки. Но ты тянешь и берешь самое, ну, калорийное. Берешь 600 килокалорий в виде картошки большого пакета и с радостью его съедаешь. И потом ругаешь же, ну, возьми что-нибудь другое. Или раз, допустим, в месяц себе позволь, ну, так вот...
Жирненького жареного.
Да, а потом все-таки следи за собой. То есть ответственность за себя, за здоровье своей семьи, ответственность матери прежде всего за здоровье своего ребенка. Ну почему где-то в Швеции вот принято конфетку давать, допустим, ребенку раз в неделю, там в воскресенье, он радуется, получает, а дальше он сам говорит: нет, сегодня мне нельзя. Приучили с детства. А мы пичкаем эти все сладости. Что
да.
мы хотим?
Вот мне уже становится стыдно.
Да, но было бы очень все просто, если был бы один закон науки о питании. А если второй, вот его соблюдать значительно сложнее. Это закон соответствия химического состава рациона нашим с вами физиологическим потребностям в пищевых веществах, а их больше сотни, и половина из них – незаменимы, то есть они не синтезируются в нашем организме. Есть в пище, есть в нашем организме, мы здоровы. Нету в пище или мало в пище, нет в нашем организме, и мы начинаем болеть. У нас нету запасов, за исключением небольшого запаса быстрого реагирования углеводы, гликоген. Но уже через 48 часов голодания они тратятся полностью в мышцах и в печени. И запас жира достаточно солидный, ну, такого долговременного запас, который трудно мобилизовать, но если мы уже начали бы мобилизовывать на свои потребности, вот и все. А остального ничего нет в запасах. Значит, мы должны получать с пищей.
И
это
витамины.
Белок, 20 аминокислот, из них 8 незаменимы для взрослого человека, 10 для ребенка. Это 12 витаминов, это там порядка 20 минеральных веществ, микроэлементов. Это жирные кислоты, полиненасыщенные, омега-6, омега-3. Это ряд углеводов. Это вот порядка 50. И это мы не все знаем. Вот сейчас мы все, и Европа, и Америка, и Россия интересуемся биологически активными веществами. Флавоноиды, индолы, изофлавоны. Вот для мужского здоровья, допустим, очень важны индолы.
А что это такое?
Индола содержится во всех видах капусты. В брюссельской, в кальрабе, ну и в некоторых других.
Уважаемые
видах.
Мужчины, по капусте.
Да. Но мы
пожалуйста.
Едим-то очень мало в нашем рационе. Допустим, ликопин, опять-таки, для мужского здоровья очень полезный антиоксидант, присутствует в томатах, прежде всего в томатах переработанных, томатная паста, там другие.
Кетчуп.
Переработки. Кетчуп, да, и все. Но надо достаточно регулярно его потреблять, это снижает риск развития рака простаты, специфическая мужская болезнь.
Виктор Александрович, это все, что вы говорите, крайне интересно, но мы сейчас должны на минуточку прерваться на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме «Правильное рациональное питание». Я напоминаю, что у нас в гостях академик Виктор Александрович Тутельян, директор Института питания Российской академии медицинских наук. Виктор Александрович, я вас так невежливо перебила, но вы сами понимаете, формат есть
ну,
формат.
Что? Конечно.
А вот вы остановились на том, что большое количество веществ незаменимы. А почему они незаменимы?
А потому что мы в процессе эволюции потеряли ключи, ферментные ключи позволяющий синтезировать их из каких-то других предшественников.
Это то самое, что вот у нас дегидрогеназа исчезает во взрослом состоянии.
Речь идет о чем?
Немножко по-другому, да?
Немножко по-другому. Значит, если говорить с современных позиций геномики, протеомики, метаболомики, это новое направление науки, которые показывают, что многие вещества, получаемые из пищи, являются специфическими индукторами и вызывают экспрессию, то есть заставляют работать гены, которые синтезируют те или иные вещества, белки, ферменты и, в общем, метаболизм, то есть обмен веществ идет тем правильным, нужным путем, чтобы мы были здоровы.
В согласии с окружающей средой,
да? Естественно. И так эволюционно сложилось. Мы сейчас только начинаем понимать, что вот формула оптимального питания значительно шире, чем мы ее представляли даже вот порядка 5-10 лет назад. Если мы, вот первая формула сбалансированного питания, допустим, в России, еще на заре, на начале прошлого века, мы говорили, вот нужен пища как источник калорий, плюс белок, плюс полноценный животный белок. Казалось бы, и все. Потом мы начали расширять, а нам нужны полинасыщенные жирные кислоты, нам нужны витамины, нам нужны минеральные вещества, микроэлементы. Сейчас мы расширяем список микроэлементов, которые, оказывается, несут важнейшие функции в организме. А теперь вот, пожалуйста, флавоноиды, индолы, изофлавоны, то есть соединения, обладающие специфическим регулирующим действием на синтез определенных ферментов, регуляция метаболизма.
И без чего сохранение реального здоровья проблематично?
Сложно. И вот мы теперь определяем адекватные уровни потребления. Это эпидемиологические данные. Мы сравниваем рационы, допустим, там в Японии рационы средиземноморского питания, кухни, рационы наши. Сравниваем заболеваемость сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Делаем определенные выводы. Изучаем механизмы действия, тонкие механизмы действия. Изучаем протеомный анализ, и так далее, и так далее. И эти современные данные позволяют говорить о том, что вот то, что человечество получило благо, сократило свой рацион по сравнению в том доисторическом периоде, когда мы формировались как биологический вид, вот теперь надо как-то нам менять эти представления. Увеличилось биологическая, химическая нагрузка на человека, экологическая ситуация, особенно в городах, это требует определенного уровня защиты, адаптации. Природа в нас их заложила, но они не раскрыты полностью. Для их раскрытия нужны вот эти биологические
пусковые
активные
крючки.
Соединения. Да.
Замечательно. А вот вы сказали, что вы сравниваете средиземноморскую диету, японскую диету с российским режимом питания. Вот скажите, вообще имеет под собой основание разговора о том, что средиземноморская диета наиболее оптимальна человеку, позволяет наиболее здоровый и длительный жизненный путь пройти?
Я бы не говорил вот так безапелляционно и однозначно. Что дефицитно в нашем рационе, в среднем по России, практически в каждом? Крайне низкое потребление овощей и фруктов. Но если минимальный уровень мы считаем 600 грамм свежих овощей и фруктов в день, конечно, мы 300. В среднем, кто-то ест 600, а кто-то вообще ничего не получает. Особенно отдаленно северные районы. Вот это одна.
Но ведь есть же такие народности, как немцы, чукчи. Они же, по-моему, всю жизнь столетиями питались исключительно мясом.
Там есть свои особенности. И особенности метаболизма, генетические. Но все равно, понимаете, продолжительность жизни там до сих пор не очень высокая, так мягко говоря. Понимаете, овощи, фрукты крайне нужны нам. Хлеб обязательно в нашем рационе. В основе пирамиды здорового питания хлеб и хлебобулочные изделия. Но из муки грубого помола, из ржаной муки, из цельномолотого зерна. Вы, наверное, еще нет, но, допустим, едешь за рубеж в 80-е годы в командировку, в ту же Америку, лучший подарок для россиянина, живущего в Америке, — буханка черного хлеба. Это как самый дорогой подарок. Не было там. Я не говорю о Франции, где кроме багета вообще не было никакого хлеба. Сейчас посмотрите. Европа и
фантастическое
Америка
разнообразие.
Завалены любыми сортами хлеба. А мы, наоборот, еще вот из муки грубого помола самый дорогой хлеб у нас. Вот здесь есть определенный дисбаланс, и нам надо менять эту позицию. Самый дешевый из муки высшего сорта, где мы убрали витамины группы Б, где мы убрали пищевые волокна. И вот тебе получается хлеб, где снижена пищевая ценность. Второе, что для нас является все еще проблемой, — малое потребление растительных масел. Мы все еще чуть ли не больше, чем во всем мире, едим сливочного масла, то есть масло с насыщенными жирными кислотами, с высоким содержанием холестерина.
Причем плохого.
Ну, естественно. И вот
а вот это плане растительное масло. Сейчас действительно появилось разнообразие. Оливковое, подсолнечное, льняное даже я кое-где видела. А какое самое хорошее?
Ну, они все хорошие. Но для нас проблема, для всех развитых стран, и России в том числе, — дефицит так называемых омега-3 жирных кислот. Вот они больше всего присутствуют в масле льняном и рапсовом масле. Либо в рыбьем жире. Рыбы мы едим мало, очень мало едим рыбы. Поэтому вот, ну, например, я для себя использую обязательно, ну, такие биологически активные добавки. Ежедневно несколько капсул вот этого рыбьего жира, так-то он противный, но для меня кто-то его любит.
Я не встречала.
Нет, вот я когда был маленький, мне рассказывали, что я обожал рыбий жир.
С этого и началось ваше увлечение здоровым питанием. Виктор Александрович, большое спасибо. Мы сейчас должны прерваться на, так сказать, новости. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье» ведет и Ольга Беклемищева. В гостях у нас академик Тутельян Виктор Александрович, директор Института питания Российской академии медицинских наук. И мы продолжим наш разговор во второй части нашей программы, которая состоится после краткого выпуска новостей. Нашла.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Две россиянки убиты в тайландском курортном городе Паттайя. Утром их тела были обнаружены на пляже с огнестрельными ранениями. Ведется расследование. В Перми в результате аварии на теплотрассе без отопления остались около 10 тысяч человек. Ведутся ремонтные работы. В Самаре убиты два гражданина Турции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы города. В Латвии возбуждено уголовное дело по факту пожара в пансионате для пенсионеров-инвалидов в Валсунге, в результате которого погибли 25 человек. Власти планируют провести аудиторские проверки всех лечебных учреждений страны. Расследование дела о смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко может завершиться в ближайшие недели. Такое мнение высказал британский посол в России Энтони Брентон в интервью BBC. Он также сказал, что британское правительство будет добиваться от России экстрадиции тех, кому следствие предъявит обвинения по этому делу. На северо-западе Англии сошел с рельсов скорый пассажирский поезд «Лондон-Глазго». Один человек погиб, многие ранены, 8 в тяжелом состоянии. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», польское правительство официально уведомило об этом посольство США в Варшаве. Сегодня президент Италии Джорджо Наполитано должен решить, останется ли у власти левоцентристское правительство Романа Проди. Великобритания отправит дополнительные войска на юг Афганистана. Как заявил британский министр обороны Дес Браун, такое решение принято в связи с тем, что другие страны НАТО не удалось убедить расширить контингент в афганской провинции Гельмент. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть, ведет ее Ольга Беклемещева. Мы продолжаем наш разговор о рациональном питании россиян. У нас в гостях академик Виктор Александрович Тутельян, директор Института питания Российской академии медицинских наук. И мы продолжаем нашу тему. Вот, Виктор Александрович, вы говорили о двух таких фундаментальных законах здорового питания. Вот можно немножечко поподробнее? Ведь в сущности, насколько я понимаю, в доисторические эпохи человек ел гораздо больше, чем мы едим сейчас. И таким образом, наверное, получал вот эти все необходимые микроэлементы. Сейчас, если мы будем есть столько, сколько пещерный человек, то у нас просто вот дверной проем не перестанет пускать.
Вы уловили и поставили ключевой вопрос. Действительно, вот, допустим, солдат царской армии, это буханка черного хлеба, это щи из кислой капусты, это фунт мяса, ну, и целый, огромный.
А фунт это 300 грамм?
400 грамм.
400.
Это вот огромный, на почти 5000 килокалорий рацион, который съесть-то трудно, но он же и тратил эту энергию. Он носил очень тяжелый ранец, он огромные переходы делал. Ну, в общем, это соответствовало его физическим потребностям. И вот вы правильно подняли вопрос. А на 2000 килокалорий нашей дорогой женщине, или половине прекрасной, теоретически на компьютере ты не составишь рацион из самых лучших продуктов, самых вот свежих продуктов. Он уже будет дефицитен процентов на 20 по витаминам и другим биологическим минорным микронутриентам, как мы говорим. А если добавить длительное хранение, транспортировку в России...
Вакуумную упаковку...
Ну, я не говорю о технологической обработке, а дома. Разве мы приготовили борщ и сразу съели, мы еще пару раз его прикипятим, а там уже ноль витамина С. То есть мы имеем то, что имеем, низкий уровень вот, микронутриентов. Это проблема Америки, это проблема Европы, это проблема России.
И как
в Америке она решается очень давно и успешно. Ну, во-первых, американцы законопослушные люди. Если им сказали, это полезно, они, как все, в строй и начинают их употреблять.
Пить витамин.
У меня был интересный случай. Границу Америки пересекаю, и такой здоровый, двухметровый, ну, кто там?
Таможенник.
Он не таможенник, но пограничник. Смотрит, вы кто? Я говорю, Nutrition Conference. Значит, о, вы нутрициолог? Я говорю, да. Сколько надо витамина С? Я говорю, ну вот, в принципе, 70 миллиграмм, ну, 100 миллиграмм достаточно. Как? Достает из-под прилавка у себя там книжку и показывает. Тут написано 3 грамма. Ну, я ему говорю, ну, поэтому моча в Америке, американцы, самая дорогая в мире. Потому что все водорастворимые выводятся с мочой очень быстро. Но это шутка, в ней есть большая часть правды. Американцы все употребляют, ну, 80% биологически активных добавок – это витаминно-минеральные комплексы. У нас сейчас стали больше употреблять, но все равно это процентов 5-10.
Виктор Александрович, я должна сказать, что в эту часть программы мы открываем наш интерактивный телефон, и вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12 и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. Ну вот... Дело в том, что у БАДов в России все-таки немножечко дурная репутация.
Подмоченная
Одно
репутация.
Время так их позиционировали.
Нет, подмоченная репутация. Сами производители рубят дерево, я не говорю сук, а рубят дерево, на котором сидят. Значит, БАД позиционируется, так и название мы дали его. Мы, вот в России, в Институте питания, биологически активная добавка к пище. Именно добавка и к пище. Это те соединения...
А не замена пищи.
И не лекарство. И на каждой написано, что не может быть лекарство. Посоветуйся с врачом и так далее. Восполнение дефицита. того, чего мы с пищи получить не можем. Ну, не можем мы увеличить потребление рыбы, допустим, до нужного количества.
Чтобы были ненасыщенные омега.
Нет традиции, нет культуры в этом плане. Нет возможности, условия. Рыба сейчас значительно дороже мяса даже у нас. Но это же потребность не снижает. Значит, где ты ее получишь? Вот бери рыбий жир, вот тебе удобно его упаковали в виде капсулы, это проглоти, ну, там, в зависимости от содержания тех же омега-3, либо 8 капсул, либо одну капсулу, есть разные производители. И вот проблема решена. Те же витамины. Выпей стакан мультивитаминизированного сока или напитка, или проглоти капсулу, опять-таки, витаминно-минеральный комплекс, и проблема решена.
Но мы все время забываем это делать.
Ну, почему?
Ну, во всяком случае, среди моих знакомых практически нет людей, которые бы регулярно употребляли.
Плохо.
А насколько нужно это делать регулярно? Может быть, действительно достаточно там раз в полгода пропил и хватит?
Нет, этого недостаточно.
Недостаточно.
Дефицит у нас постоянный, внесезонный. И говоря о том, что вот раньше мы говорили, вот весна тяжело, а вот лето, осень, витамин. А витамин-то, речь идет о витамине С. А витамины группы В, другие витамины...
То есть жирорастворимые,
жирорастворимые
слушатели.
Витамины, они же в других продуктах. Угу. Поэтому эта проблема серьезная. Вот мы в 98 году разработали, утвердили концепцию государственной политики в области здоровья населения России, здорового питания населения России на период до 2005 года. С 70 до 10% снизилось число людей, имеющих дефицит витамина С. Научили. А вот что касается других витаминов, осталась также проблема. Порядка 40-50% населения имеют дефицит этих витаминов, этой группы.
Работа это очень печально.
Да.
Но у нас дозвонились слушатели. Давайте мы ответим.
Конечно, с удовольствием.
Первой позвонила Нина из Петербурга. Здравствуйте, Нина, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, уточните, пожалуйста, какие овощи имеются в виду вареном виде, в сыром виде? Это один вопрос. И всякие каши – это овощи или нет? И второе. У нас все соки изготовлены из концентратов. Насколько они вообще эффективны? Насколько вообще они сохраняют свойства? Спасибо большое за ответ.
Ну, уважаемый Нин, начнем с последнего вопроса. Из концентратов удаляется самым щадящим образом, это технология соответствующая, только вода, а потом это количество воды добавляется. Поэтому соки, сделанные из концентратов, они по химическому составу и составу содержания витаминов почти идентичны тем, которые свежевыжатым сок. Что касается вопроса, каша – это овощи? Нет, конечно. Но овощи и фрукты – это речь идет о, естественно, фрукты, яблоки, груши и так далее, и так далее. Ягоды. Но овощи – это не только капуста, картошка, морковка, но и целый ряд других капуст и других листовых овощей. Зайдите в любой супермаркет в Санкт-Петербурге, и вы увидите то колоссальный ассортимент. Вот надо расширять свой ассортимент, менять некоторые привычки, а самое главное – приучить детей, чтобы с детства они потребляли овощей и фруктов много. Минимальный уровень – 600 грамм в день. Вот и считайте.
Это взрослому, а ребенку?
Ну, значит, немножко меньше. Пусть будет. В зависимости от какой ребенок. Для детей первого года жизни – это свои продукты прикорма у нас есть специальные. Это знает каждый педиатр. Мы ведем очень интенсивно эту работу. А дальше по мере роста ребенка, но увеличивается потребление. Но и соки, и в свежем виде овощи и фрукты обязательно должны присутствовать на столе каждого из нас в достаточно большом количестве. Но если говорить о порциях, это 3-5-7 порций в день. Что нужно делать. И то, что мы упорно не делаем.
Будем призывать. Анна Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Анна Михайловна. Мы вас слушаем.
Уважаемый профессор.
Даже академик.
Даже наш любимый главный академик. Потому что питание, сами знаете, на каком месте стоит. Почаще приходите на радиостанцию «Свободы». Мы всегда счастливы вас слышать. И я хочу спросить, вот в России используются термофильные, значит, дрожжи в хлебопекарной промышленности. А какие дрожжи используются в Англии, Франции, Италии? И вообще, какие еще дрожжи бывают? Спасибо.
Спасибо.
Ну, есть категория пивные дрожжи и дрожжи пекарские. Там в основном это разновидности одного вида дрожжей. Но они содержат в своем составе витамины группы В, и их применение обогащает в какой-то степени значит, хлебобулочные изделия, хотя потери в процессе термической обработки достаточно большие. Есть специальные напитки, содержащие вот эти дрожжевые экстракты или дрожжевые, ну, дрожжи в убитом, по крайней мере, виде. Ну, они достаточно полезны. Спасибо.
Спасибо. У нас еще есть слушатели, но у нас есть еще и одна важная тема, которую я вначале заявила, но до которой мы еще вот так пристально не дошли. Вы уже начинали ее, но вот все-таки хотелось бы развить. Пометуя прошедший праздник, пометуя достаточно вот тревожную ситуацию с мужским здоровьем в России и вообще общемировую как бы, ситуацию, когда мужчины живут значительно меньше женщин. Что можно вот сказать по части питания мужчин? Что им можно такого вот правильного посоветовать?
В первую очередь и мужчинам, и женщинам. Но мужчинам, я бы сказал, особенно. Это вот надо соблюдать те законы, о которых я говорил. Нет чудес, нет каких-то специфических, особо специфических вещей. Ну, я еще раз сказал, профилактика рака простаты – это мужская болезнь. Это вот продукты переработки томатов, это сельдерей, это уменьшает пролиферацию вот этой ткани гормонально активной и ткани железистой ткани. Это, ну, в частности, индолы, присутствующие во всех ну, капустах. Это семечки тыквенные, вот особенно мужчинам полезны. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. А самое главное, меньше жира, достаточное количество белка, белка полноценного. И несмотря на то, что мы сейчас вступили в сложный период, период, ну, поста, великого поста, семинедельного поста, это тяжелые испытания. Но мы здесь должны понимать, что вот, допустим, православие, христианство дает большие послабления для больных людей, ослабленных людей, беременных и кормящих женщин, детей раннего возраста, которые освобождаются от этого физически достаточно сложного периода жизни. И у них свободное питание.
И даже, насколько я помню, было такое разрешение для путешествующих,
да, для путешествующих
употреблять коронную,
конечно,
пищу. То есть, когда большая тогда, физическая,
да,
нагрузка.
Тогда путешествовали не на самолетах и не на машинах, а путешествие действительно было, требовало большой физической активности. Сейчас такой необходимости нет. Но мы должны понимать, что пост вот, это самая, так бы сказать, простая часть поста. Это вот заставить себя есть рамки определенные своего рациона, суженные. А главная задача поста – это духовная часть. Эта часть ограничений в питании, как я полагаю, заставляет более остро мыслить о добре, о желании делать добро людям, помогать нуждающимся в этом. Отказаться от всяких дурных привычек, дурных намерений. То есть это больше заставить работать мозг, заставить работать человека, посмотреть на себя со стороны.
И даже, вот, мне кажется, вот есть в этом некий физиологический момент, что когда мы ограничиваем себя в питании, начинаем резко худеть, организм же начинает все наши запасы направлять в первую очередь на мозг и сердце. Да?
Ну, так или не так, это я не могу здесь четко вам сказать. Может быть, это имеет какую-то часть. Но самое главное, когда ты сконцентрирован, что ты ограничиваешь себя вот физически, ты больше сосредоточен на таких более гуманитарных проблемах всего человечества, забота о семье, забота об окружающих. Ну вот так, по крайней мере, православие заставляет. Духовная составляющая, она значительно больше, чем вот эта составляющая физическая. Тем не менее, надо понимать, что во время поста, значит, то вегетарианство, которое нам предписано, должно соблюдаться в значительно более строго, ну, расширенном количестве. То есть, если наше российское вегетарианство, картошка, капуста, морковка, свекла, она явно недостаточна, она приведет обязательно к негативным последствиям. Добавьте сою, добавьте бобовые, добавьте орехи, расширьте именно за счет вот этих белок, содержащих полноценный белок, продукт.
Да, это очень важно, уважаемые слушатели, потому что все-таки, как уже в начале передачи говорил академик Тутельян, это не безобидные вещи, исключение из рациона питания чего-нибудь.
Это резкое снижение наших адаптивных возможностей. Человек становится подвержен любым воздействиям окружающей среды, будь то экология, ну, в городе, будь то биологические агенты, вирусы, бактерии, кто-то чихнул, физическая активность. И мы уже, не имея вот такой мощной подпитки нужными химическими соединениями из рациона, очень ослаблены. И выход из этого состояния, использование, допустим, биологически активных добавок пищи дополнительно,
витаминизированных напитков. Народ жалуется, что они недешевы по пейджеру.
Ну, что делать? За все надо платить. Вот вы, вот эти сейчас очень широко распространенные пословицы: бесплатно только сыр в мышеловке, и то для второй мышки только. Вот. Это правильно. За все блага цивилизации расплата в чем? Мы вошли в конфронтацию с природой. Все развитые страны. Значит, главный лозунг теперь Всемирной организации здравоохранения – здоровое питание и физическая активность. Вот что у нас же. Здоровый образ жизни. То есть все на стадионы, отнимите стадионы у рынков и других. То, что сейчас вот произошло, и сейчас идет правильная обратная, ну, такая попытка вернуть на стадионы, по крайней мере, молодых людей. Вот престиж здорового. Ну, какой у нас мотивации, создание определенных мотиваций? Какие у нас мотивации? Самая мощная, наверное, только влюбленность. Вот в порыве влюбленности с обеих сторон мы, значит, за собой следим очень активно. Но только результат достигнут, и все наши усилия как бы забываются. Мы возвращаемся к тем излишествам в питании, которые мы привыкли, не следим за собой.
И это очень неправильно.
Конечно.
Очень, а можно мы еще ответим?
Слушайте. Очень немного, такой имидж на работе. Только люди таких популярных профессий, артисты, телеведущие, как-то должны за собой, все остальные. И вот создать имидж, престиж здоровья, подтянутости, обязанности следить за собой и за здоровьем своих близких. Это наша задача с вами, средствами массовой информации, образование населения.
И вот население, на самом деле наши уважаемые слушатели, продолжают звонить. Вот давайте ответим Ларисе Николаевне из Петербурга. Здравствуйте, Лариса Николаевна, мы вас слушаем. Лариса Николаевна, не слышу. Тогда Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо за интересную передачу. У меня вопрос как раз по поводу биологически активных добавок. Уже много лет мы с мужем употребляем в пищу морские водоросли, сухие, и пивные дрожжи. И вот теперь я бы хотела узнать, каков режим одновременного употребления, допустим, еще к тому, что я сказала, еще и капсул рыбьего жира. Не будет ли это, не вступает ли это в некоторые противоречия, и насколько это будет...
Лен, нет, это не вступает, потому что это источники разных биологически активных соединений. Если это морские водоросли, это в основном йод, да. Источник йода. Если и пищевых волокон. Если пивные дрожжи, витамины группы В. А вот жирных кислот – это рыбий жир. Ну, я, например, вот еще раз ежедневно употребляю либо эконол, либо еще какой-то содержащий омега-3 жирные кислоты, ну, такие капсулы с рыбьим жиром. Это омега-3 жирные кислоты составляют, входят в состав липопротеидов полезных, которые способствуют так называемые, удалению, если можно так сказать, холестерина, отложившегося в сосудах, снижают риск развития атеросклероза. Это полезно каждому старше 40 лет где-то примерно.
И, уважаемые слушатели, российская промышленность, насколько мне известно, выпускает вот рыбий жир в этих капсулах,
да,
по очень щадящей цене, что тут, по-моему, порядка 23-30 рублей. В общем,
и,
можно,
конечно,
потратить на свое
опять-таки,
здоровье.
Опять-таки, минеральный комплекс, витаминно-минеральный комплекс, любой, какой вам доступен. Потому что все делаются, разливаются, я в кавычках ставлю это слово, из всего 3-4 бочек, условно говоря. То есть производитель субстанций...
Для витаминов.
Для витаминов. Их всего в мире вот 3-4 крупных, которые закрывают весь рынок. А дальше уже искусство, как подать... как создать ту мотивацию, которая заставит вас купить. Это уже маркетинговые шаги производителей конкретных продуктов. Хотя, в принципе, поэтому любое, что вам доступно, это принесет вам обязательно пользу.
И Владимир Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир
Григорьевич.
Здравствуйте. Конечно, мужчина.
Дмитрий Александрович, можно вопрос задать?
Да.
У меня вопрос вот какой. Генмодифицированные белки, я понимаю, что они могут быть биологически вредны для человека. Но почему их нельзя, ими нельзя питать животных? Чем это вредит человеку, если он будет потреблять в пищу потом мясо животных?
Я бы вас немножко поправил. Я бы сказал, то, что проверено и разрешено для питания, оно безопасно и для взрослых, и для детей. Поэтому... никаких ограничений вот этих генно-модифицированных организмов, а у нас их зарегистрировано в России, и прошедших по полный цикл исследований, а это примерно годичные, полуторагодичные исследования, они безопасны и могут быть использованы. Другое дело, и об этом и идет разговор, что мы с вами, как потребители, вправе знать, по какой технологии получено. То есть надо указать на этикетке ГМО, допустим, соя, или ГМО, кукуруза, содержит компонент, данный вид продукта. И все. А дальше ваше право выбора. Я, например, на эту запись смотреть не буду. Вы хотите, вы смотрите. Ваше представление об этом, вы не хотите покупать, не покупаете. Понимаете? К безопасности это не имеет никакого отношения. Что касается права выбора, вот это наше право, которое мы должны, в общем-то, реализовывать через этикетирование на этикетке, запись содержит ГМО. Это мы требуем, это требует Роспотребнадзор, это требует наше законодательство, это требует вот в Москве, допустим, законы Москвы. Лично этим интересуется наш уважаемый и любимый мэр.
Кстати, говорят, что он похудел на 15 килограммов благодаря кремлевской диете.
Почему кремлевской? Любая диета. Если ты начал заниматься собой и смотреть, что ты ешь, и взвешиваешься, и смотришь, ты уже... Это одна из форм мотивации. Юрий Михайлович
это уже
человек
хорошо.
Волевой, и он...
Добился результата.
Да,
его приятно. Пример другим наукам.
Конечно.
Вот. И сейчас я бы хотела все-таки спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, что он скажет о здоровье американских мужчин.
Вот 10 самых распространенных болезней и причин смерти в Соединенных Штатах. Сердечные болезни, рак, несчастные случаи, инсульт, хронические легочные болезни, диабет, грипп и пневмония, самоубийство, болезни почек, и 10-е – хронические гепатиты и цирроз печени. Все, кроме инсульта, намного больше распространены у мужчин, нежели чем у женщин в любом возрасте. В результате среднестатистический мужчина живет в Америке на 5,5 лет меньше, чем женщина. Вот конкретные данные о сердечных заболеваниях. В 2005 году более чем 500 тысяч мужчин в Америке умерли от сердечных болезней. Это основная причина смерти у обоих полов. Но у мужчин болезни сердца развиваются в среднем на 10-15 лет раньше, чем у женщин. И они с большей вероятностью раньше и умирают. Приблизительно 1/4 всех болезней, связанных с проблемами сердца, встречается у мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, которые впоследствии ведут к смерти. Только после 80 лет мужчины и женщины находятся в одной группе риска развития сердечных болезней. Так что лозунг «берегите мужчин», когда-то прозвучавший в Советском Союзе со страниц литературной газеты, весьма актуален и для современной Америки.
Спасибо, Даниил Борисович. Я напоминаю нашим слушателям о том, что уже говорил академик Тутульян о том, как важно заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и путем употребления омега-ненасыщенных жирных кислот. Я надеюсь, что эта передача вызовет у людей интерес к тому, что они едят, или поддержит его, если он уже есть, и все станет немножечко лучше. А сейчас я должна сказать, что, точнее, сделать объявление о том, что сегодня будет «Поверх барьеров» в 18 часов в декабре, и оно будет посвящено следующему обстоятельству. В декабре 2006 года умерла выдающийся петербургский композитор Галина Уствольская. Она избегала интервью и публичных выступлений, но для «Поверх барьеров» сделала исключение и записала пленку на свой художественный манифест. Слушайте эту уникальную запись в 2 пополудни в субботу и в 8 утра в воскресенье. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
Решение по Косову принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.